эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У микрофона Виталий Портников. Нужна ли Украине информационная война с Россией? И может ли Украина вообще участвовать в этой войне? Сегодня в нашей киевской студии, главнокомандующий украинских информационных войск, министр информации Украины Юрий Стей. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Или вы себя не чувствуете главнокомандующим?
Давайте отвечу на первый вопрос. Нужна ли Украине информационная война?
Это не вопрос, это тема. Это тема целой программы.
Мы задаем тон этой программе. Очевидно, что Украине не нужна никакая война. Ни гибридная, ни экономическая, ни реальные военные действия, и в том числе и другие виды войн. Почему? Потому что в любом случае любая война предполагает жертвы. Поэтому Украине не нужна никакая война. Другое дело, нужно ли реагировать на вызовы? Конечно же, нужно. И мы пытаемся это делать. Касательно войск, я считаю, что каждый журналист и каждый человек, который сейчас считает себя патриотом, он член этого невооруженного, но тем не менее войска. Поэтому, в общем-то, наверное, да.
Вы знаете, когда говорят про информационные войска, имею в виду, прежде всего, не журналисты, а вот то, что в то время Россия, я бы не сказал, придумала, она стала использовать, это разнообразное, так сказать, количество людей, участвующих в формировании общественного мнения под какими-то придуманными или даже существующими профилями в социальных сетях, под псевдонимами и именами, которые используются.
Часть.
Да, но это холдинги.
Это маленькая часть. На самом деле, самое главное, что сделала Россия, это создала четкую структуру, набрала группу технологов и аналитиков, которые в том числе занимаются социальными медиа. Но еще раз повторюсь, это всего лишь часть того, что делает Россия в пропаганде. И ключевая и главная задача, которую ставил Путин, наверное, перед определенными департаментами спецслужб, это дискредитация Украины и того, что делает Украина в мире. И, в общем-то, противодействие такой пропаганде России за границей нашей страны, это гораздо важнее, чем в том числе и работа в социальных медиа. Или же эта часть ключевая и большая, но, тем не менее, всего лишь часть. Задача, которую мы выполняем, это работа в социальных медиа.
А вы знаете, вот когда создавалось ваше министерство, очень многие мои коллеги, они были, мягко говоря, не в восторге от самого факта его появления. Да, было очень много критик, причем и от известных журналистов, так сказать, и от парламентариев. Вам удалось как-то успокоить критиков? Или вы существуете в одном информационном пространстве, а они, если хотите, в другом?
Я более того скажу. Многие из этих журналистов сейчас являются людьми, которые поддерживают работу и программы министерства, которые входят в экспертный совет при Министерстве информационной политики, которые помогают над разработкой законопроектов и других нормативно-правовых документов или реализовывают программы, которые создает МИП. Поэтому, в общем-то, наверное, да. Что касается огульной критики, нет, потому что нет. Ну, Баба-Яга против, меня это не интересовало тогда, не интересует сейчас. Существовали конкретные вызовы. И в том числе те, которые озвучивали журналисты. Первое. Станет ли это министерством цензуры? Ответ на этот вопрос могло дать время. Это министерство не стало министерством цензуры. Поэтому те люди, которые критиковали создание министерства с рисками для свободы слова в Украине, очевидно, сейчас они могут, если не честные журналисты, говорить, да, этот человек стоит в том числе на защите права журналиста на профессию, на защите свободы слова. Но никак не является тем человеком, который хотел бы или делал бы какие-то действия, связанные с давлением на профессию.
Но если это не министерство цензуры, то это министерство чего? Контрпропаганды? Оно же должно быть министерством чего-то конкретного.
Я бы сказал два направления ключевых и важных. Это первое, наверное, это можно назвать министерством контрпропаганды, если говорить или считать так, как считаем мы. Потому что мы считаем, что лучшая контрпропаганда – это правда. Тогда, наверное, да. Это первое. А второе – это, если хотите, такое пиар-агентство государственное Украины в мире. Это вторая задача. Это что касается тактики, да, сегодня на сегодня. А что касается стратегии, это выработка правил игры какими-то документами, которые разрабатывает сейчас экспертный совет при министерстве, которые дали возможность четко разграничить, где профессия журналиста и свобода слова, и провести жесткую линию между информационной безопасностью страны и этой свободой слова, чтобы на законодательном уровне эта четкая линия или эта стена никогда не нарушалось. И сейчас нам это удалось, и проект концепции информационной безопасности, который ляжет в основу трех документов, которые разрабатывает экспертный совет. Это доктрина информационной политики государства, государственная программа развития информационного пространства Украины и проекты закона про информационную безопасность Украины. А, в общем-то, нам это удалось, и четко разграничили, где есть информационная безопасность страны и где есть свобода слова. И ключевое и важное, что в этом экспертном совете участвовали и работали медиа-юристы, представители журналистской среды, люди, которые занимаются информационной безопасностью, профессионально, доктора наук, профессоры. Все представители этих общественных организаций единогласно приняли проект концепции информационной безопасности, а значит, мы смогли найти вот этот вот баланс между свободой слова и информационной безопасностью страны. Это мой такой большой привет всем критикам.
Знаете, тут ведь очень важное значение имеет количество денег, которое государство способно тратить, вот как вы говорите, и на пропаганду, так на пиар. Мы прекрасно знаем с вами, что как раз российский бюджет, и не только бюджетный, я бы сказал, и большой бизнес, ассоциированный с властью, тоже ни для кого не секрет, он тратит миллиарды, если не долларов, то рублей. Я думаю, что и доллар, если мы будем говорить о бюджете там, больших международных телевизионных каналов, на не просто там на контрпропаганду, а на создание атмосферы общественного мнения. Вот вам приведу простой пример. В Украине все время говорят о том, что они хотят, что хотят здесь создать украиноязычный, англоязычный информационный канал. Ukraine Today, да, или Ukraine Tomorrow, уже их два, есть один частный, один государственный.
Да, частным является канал, который входит в холдинг 1+1 медиа Коломойского, который называется Ukraine Today.
Да, и это как бы в ответ на Russia Today, да?
Нет, не совсем так.
Ну, как бы, да?
Нет, совсем не так.
Совсем
да.
не так?
Да. Ну, во-первых, не англоязычный канал, а если мы говорим о канале, который мы создаем, да, это канал навещания, но он будет работать на четырех языках. Это украинский, русский, английский и крымско-татарский. А во-вторых, целевая аудитория, соответственно, этого телеканала – это 30 миллионов украинцев, которые живут вне страны, и это сотни миллионов людей, которые общаются, говорят и слышат на русском языке.
Ну, то есть это классическое навещание.
Это классическое навещание.
Ну, а вот Russia Today, почему я об этом говорил? Это то, что, мне кажется, многие не понимают.
Поэтому
немного.
У нас разные да. функции и да. разный функционал между нами, например, и Ukraine Today.
Да. Между, почему я вспомнил Russia Today, да? Потому что на Западе, это ведь этот канал вообще называется RT. Угу. Он вообще не упоминает о своем российском происхождении. Его задача это размывание смыслов, если можно так сказать, да? И вот на этом размывании смыслов он выстраивает всю концепцию российской информационной агрессии в мире. Как Украина может этому противостоять?
Смотрите, эффективность, она же не определяется затраченными средствами, поскольку там, если 500 миллионов выделенных евро на канал Russia Today на 15-й год являются теми деньгами, которые необходимы для этого канала, то я в этом очень сомневаюсь, как медийщик и менеджер, который подобного рода информационный телеканал создавал и управлял им как менеджер. Поэтому я предполагаю, что русские менеджеры или кто-то еще по дороге украли где-то 1 400 000.
Ну, это как поведется. Ну,
это
так,
стандартная история, да. Но подозреваю, что 1 400 000 все-таки украли по
дороге. За 100 миллионов можно сделать хороший канал.
За 100 миллионов можно сделать очень хороший канал, который будет вещать. Вопрос в том, будет ли это той медиаплатформа или медиа, которая будет выполнять одну из ИПСО, информационных спецопераций психологических, в контексте разработанных ФСБ каких-то информационных атак или информационной войны, которая развернута против Украины. Нет, не будет. И это неэффективно, и это не работает. Почему? Потому что мы можем утверждать, что 99% населения этой планеты придерживается точки зрения Киева и поддерживает в данном конфликте военном, который сейчас есть между Россией и Украиной, поддерживает Украину.
Вы уверены в количестве процентов? Вы считаете, что вот большинство людей, которые, допустим, там живут в Китае, во многом пользуются тем информационным контекстом, который создается в сотрудничестве российско-китайским? Или там вот
давайте
многом? Да, просто я хочу снизить процент и ваш энтузиазм.
Ну, очевидно, что да, что в этом и заключается наш диалог, в том, что я буду пытаться аргументами говорить, а вы будете меня провоцировать на то, чтобы я эти аргументы говорил.
Не, не провоцировать, я хочу просто услышать правду.
В хорошем смысле этого слова. Смотрите, заседание Совета национальной безопасности и обороны, представители государств, которых в том числе под средством какой-то избирательной системы, ну, если мы говорим о том, что народ, это и есть институт власти, который избирает там депутатов, которые формируют коалиции, например, в президентских республиках или наоборот и так далее и тому подобное, и в конце это выходит представитель ООН. Так вот, мы видим заседание ООН и говорим о том, что Украина имеет колоссальную поддержку, всего лишь несколько стран не поддерживают позицию Украины. Это так? Так. Можно ли говорить о том, что информационная война, развернута Россией против Украины, есть успешной? В контексте того, что я сейчас сказал, нет. Поэтому деньги, которые тратятся, в том числе на Russia Today, ну, минимум половина воруется, а половина реализовывается неэффективно. В общем-то, счастье и здоровье тем людям, которые так успешно обманывают а своих руководителей в России, б свой народ.
Знаете, я приведу вам другие примеры. Угу. Вот, например, если вы внимательно посмотрите на то, что происходит с русскоязычной прессой в мире, угу. огромное количество этих изданий просто откровенно спонсируется российским посольством и другими российскими структурами вроде Роскомсотрудничества.
Да, вы видите,
что там, что там вообще украинской позиции, вообще даже западной позиции нет. Если вы посмотрите на многие ведущие газеты таких стран, как Греция, угу. Черногория,
согласен.
Сербия, Болгария, Кипр. Да. Это при том, что даже без всяких денег. Это во многом журналисты находятся просто в информационном мейнстриме российского пространства. Не обязательно русскоязычного, а может быть англоязычного. Угу. Тоже видите, что немножко по-другому все это, мягко говоря, освещается.
Да, согласен.
В западной прессе очень часто появляются публикации, которые как бы они альтернативны мнению, но они очень, так сказать, далеки от того, что представляет себе Украина в этой войне. Телевизионные шоу на целом ряде ведущих информационных каналов Запада. Если вы следите там за немецкими, например, политическими
очевидно.
Шоу, да, там столько всего появляется, что у человека, даже расположенного, так сказать, позитивно, дезориентировать может За очень короткий период.
Сложно спорить, что Европа не есть единогласная, монолитная в вопросе Киева. И здесь есть тоже ряд своих причин. Я думаю, что эффект влияния на некоторые страны, например, на Кипр русского бизнеса, он очевиден, и все об этом знают. На Кипре 70%, если не больше, заведений имеют, если мы говорим, например, о ресторанах, банках, магазинах, имеют русское меню, русские прайсы, и, в общем-то, разговаривают на русском языке. И 70% русского бизнеса через офшор, в том числе, работает на Кипре. И, конечно же, это касается и изданий, и газет, и других, не только печатных средств массовой информации. Поэтому, в общем-то, очевидно, что Европа не монолитна, очевидно, что информационную войну невозможно выиграть в один день, но нужно ли это делать? Да, нужно. Нужно ли развенчивать фейки и мифы, мемы? Да, нужно. Нужно ли каждый день, работая по 24 часа в сутки, заниматься этим вопросом контрпропагандой, пропаганде России, которую она ведет против Украины? Да, нужно. Мы это делаем и будем делать.
Скажите, вы согласны с таким утверждением, что вот за время, прошедшее после Майдана и после аннексии Крыма, сформировалось как бы три информационных пространства на украинской территории? Есть одно информационное пространство Украины, второе информационное пространство – это, собственно, пространство Крыма, и третье информационное пространство – это пространство так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
Я согласен с тем, что в Украине существует, в первой части сказанного вами монолога, три разных вектора восприятия информации, но я не согласен с тем, что в Украине, в Крыму и на Донбассе. По одной простой причине, что Крым и Донбасс – это тоже часть Украины. Поэтому если мы говорим о том, что да, существует разное восприятие информации, отношение к информации, то в той части, которая сейчас контролируема украинской властью, оно одно. Очевидно, что аннексированный временно, я в этом уверен, Крым – это другое. И временно оккупированная территория Луганской и Донецкой области – это третье. Очевидно, это правда. И каждый из этих пространств информационных на конкретных территориях требует своей какой-то программы действия. Именно поэтому у нас в министерстве создан штат людей, который возглавляет советник по информационной политике Крыма Сергей Костинский, которого, в общем-то, нам делегировал Меджлис, гражданские активисты, которые вынуждены были выехать с Крыма, и крымские журналисты, которые точно так же сейчас работают на материковой части Украины. Это что касается Крыма. То же самое касается Донбасса. Там постоянно находится наша мониторинговая миссия министерства. У нас есть отдельные программы, связанные с работой с Донецкой, Луганской областью и населением, в том числе на временно оккупированных территориях. Вы абсолютно правы, что это требует разных подходов.
Мне очень трудно понять, каким образом можно восстановить, так сказать, вот это информационное пространство, порушенное, может быть, вот уже не просто какое-то информационное, а настоящее войной, потому что ясно, что люди, живущие в Донецке или в Луганске, они вообще иначе воспринимают реальность. И каждый обстрел, кем бы он ни производился, он меняет ощущение реальности.
Во-первых, я отношусь к тем людям, которые отдают себе отчет, что выиграть эту войну, которая сейчас идет на Востоке, военным путем невозможно. Каждый день теряя людей, да даже не потому, что каждый день теряя людей, а просто любой военный конфликт заканчивается тем, что люди садятся за стол и пытаются достичь мира дипломатичным путем. И очевидно, что эту войну точно так же нужно будет заканчивать, сев за стол и пытаться решить ее дипломатичным путем. Частью этого пути является прохождение или информационное сопровождение подобного рода действий. Поэтому гибридные войны выигрываются точно так же, как они и начинаются против противника. Поскольку частью гибридной войны является экономическая война, частью гибридной войны является информационная война. Это те вызовы, на которые мы сейчас должны отвечать. Поэтому военный путь решения, в моем понимании и в моем мозгу, он отсутствует как таковой. Как часть, наверное, да. Но не для того, чтобы убивать друг друга. Поскольку люди, которые живут по сторону периметра контролируемого украинской власти, люди, которые живут на временно оккупированных территориях, это граждане Украины. И в данном случае каждая смерть каждого человека, либо там, либо здесь, это трагедия для страны. Ее нужно решать, и в первую очередь, дипломатичным путем. Еще раз, частью решения этого вопроса является информационное сопровождение.
Я хочу вас спросить, как у члена правительства. Вы вообще ощущаете так, что с точки зрения открытости власти все переменилось кардинальным образом? Или все же нет?
Нельзя говорить, что все переменилось в один день. Вы достаточно умный и взрослый человек, чтобы понимать, что у никого нет волшебной палочки. Вопрос в открытости власти. Каждый день я пытаюсь сделать все возможное, чтобы власть стала максимально открытой. Брифинги, комментарии, интервью, пресс-конференции членов Кабинета министров – тому подтверждение. В отличие от других предыдущих представителей власти, например, мое министерство, я лично каждый месяц делаем открытые публичные отчеты для украинских иностранных средств массовой информации. Мы передаем отчеты в печатном виде работы министерства представителям дипломатических ведомств других стран, неурядовым организациям, в общем-то, всем, кто заинтересован в том, чтобы видеть открытость работы.
Мне вот кажется, что украинские политики, они по-прежнему боятся политики. Вот коалиционное правительство, есть серьезные дискуссии, представления разные о том, как должна двигаться страна. Как правило, все это остается либо в кулуарах правительственных прений, если хотите, либо потом выливается в некие скандалы. Но вот настоящая политическая дискуссия, той, которая существует в любой как бы, европейской стране, мы до сих пор здесь не видим, и мне кажется, что здесь нет готовности ни самой политической элиты к такой дискуссии, ни общества, к ее восприятию.
Давайте проверим прямо сейчас. Должность министра является политической должностью в стране. Очевидно. В данном случае я являюсь политиком. Давайте проверим прямо сейчас. Задайте вопрос, я попробую на него честно
так
ответить.
Так вы здесь же нет другого члена правительства, мы с вами можем дискутировать до бесконечности. Мне кажется, что важны дискуссии между представителями различных политических сил.
Вы не представляете себе, какими они бывают иногда.
Вот я не представляю, потому что мы об этом не знаем, совершенно верно. Вот
это была всего лишь запятая. Да. Если я договорю предложение до конца, вы поймете, что я хочу. Вы не представляете себе, какими они бывают и непубличными, и публичными. По одной простой причине, что в том числе украинское общество устало от политиков и, в общем-то, не особо интересуется скандалом, которые происходят в диалогах между членами кабинета министров Украины. Тем не менее, когда премьер и президент заявляют о том, что ключевые политические силы, я имею в виду блок Петра Порошенко и Народный фронт, достаточно монолитные и находят диалог в общении вне камер, это свидетельствует о том, что вот те скандалы, которые были присущи, и те ошибки, которые были сделаны в 2005 году, они сейчас невозможно понаить. Почему? Потому что люди стали умнее, и те, которые находятся у власти в том числе. Поэтому есть ли диалог, в том числе и конфликтный, возможно, с какими-то там повышенными тонами, эмоциональными, вне камер, да. Отрицать это сложно. Или нечестно, если мы говорим о прозрачности и честности. Но слава богу, что мы находим какие-то компромиссы и точки соприкосновения. И подобного скандала или конфликта, который в свое время произошел в 2005 году, что нарушило конфигурацию доверия людей к власти, и чего до сих пор нам не удалось достичь, не произойдет. А значит, я надеюсь, что в том числе и с помощью нашей работы доверие к власти от народа будет расти. И я объясню почему. Потому что иначе реформы будут неуспешными. Потому что логика проведения реформ не в том, что их кто-то проведет, а в том, а смогут ли их провести. И вот если не объяснять саму суть проведения реформ, если не получить поддержку общества, эти реформы не пройдут. Не пройдут безболезненно, они пройдут вообще. Поэтому сейчас ключевая задача для нас – это найти все-таки диалог с обществом. Мы это делаем. Как вы видите, у меня нет костюма галстука, у меня не появился большой живот, у меня не появилась ведомственная машина и водителя.
Ну, это всему свое время. Но когда вы говорите, что нельзя сделать ошибок тех же самых…
К чему я это веду? Потому что я точно так же хожу по улицам, езжу в метро в Киеве и езжу в регионы и пытаюсь общаться, дабы не оторваться от земли ногами, чтобы чувствовать этот средний срез социума. Я активно присутствую в социальных сетях, дабы чувствовать температуру. И, в общем-то, это то, что отличает нас от Виктора Федоровича Януковича, у которого не было даже компьютера на столе, а слово iPhone он воспринимал как то, чем можно кидаться в своих помощников. Этим мы качественно отличаемся.
Так вот, о ошибках 2005 года. Что ж, хотели политический вопрос. Вы сами вспомнили, что одним из важных таких вот, если я сказал, компонентов успеха оранжевой революции был Пятый канал, руководителем которого вы тогда являлись.
Да, конечно.
А владельцем которого был один из ближайших тогда соратников Виктора Ющенко, Петр Порошенко, который после победы Виктора Ющенко на выборах президента стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, государственным чиновником, который сохранил за собой собственность вот этот вот самый Пятый канал. Сейчас Петр Порошенко президент страны, и Пятый канал остается в его собственности, причем президент говорит, что он готов отказаться от всего своего бизнеса довольно большого, да, и идет процесс его продажи, как будто бы, который еще не завершен. Но о Пятом канале никто не говорит. То есть президент по-прежнему остается владельцем важного средства массовой информации, а министр информации – это бывший руководитель этого средства массовой информации. Ну, вам тут вы уволились и уволились. А владелец, он ведь не может уволиться, он существует, так сказать. И мне кажется, что это все-таки ошибка. Понимаете, ошибка в неправильном понимании смысла собственности.
Вы прекрасно даете себе отчет о том, что бизнес медийный в Украине, он есть нерентабельным. Я не думаю, что было бы правильно или оценено обществом, чтобы сейчас Пятый канал как таковой сейчас. Если его не будут дотировать акционеры, а Порошенко не является собственником канала, а является фонд, который он отдал управление Пятого канала. Да, фонд созданный ими, фонд, который, в общем-то, принадлежит ему. Но, тем не менее, это прозрачная демократическая форма собственности. Иметь фонд, который управляет твоим бизнес-ресурсами. И я, в общем-то, убежден в том, что если сейчас не будет возможности финансировать такое медиа, как Пятый канал, как и другие медиа в Украине, то Пятый канал может исчезнуть. Вот чего бы я не хотел, чтобы сейчас телеканал, который принес в эту страну свободу слова, которым первым подписал меморандум между собственниками, менеджерами и журналистами о невмешательстве в редакционную политику.
То есть вы убеждены, что нельзя было бы создать такую форму вообще собственности? собственности Пятого канала, которая бы исключала возможность присутствия...
Вы много знаете людей, которые готовы просто так датировать деньги, давать их и при этом ничего не требовать от журналистов?
Если вы предложите мне возможность людей, которые готовы сейчас датировать канал, который раньше принадлежал президенту, я вам принесу вообще энциклопедию.
Давайте
тогда... 100 самых богатых людей Украины. Я уверяю вас, что 99 из них я найду, и они будут готовы.
Готовы ли будут журналисты к тому, чтобы... как это происходит на отдельных медиа, иметь собственника, который будет вмешиваться в редакционную политику.
Они же готовы иметь фактическим собственником президента страны.
Они достаточно умны, чтобы понимать, что как только кто-нибудь, в том числе президент, начнет вмешиваться в редакционную политику медиа, которая, например, ему принадлежит, выйти и об этом честно сказать. Почему? Потому что они несут риски своей капитализации. И я уверен в том, что любой журналист Пятого канала, если он услышит что-нибудь, или слышал раньше что-нибудь, что касалось бы вмешательства со стороны собственников в работу редакционную Пятого канала, он выйдет и скажет об этом публично. Готов ли на такие риски президент? Нет. И он никогда не позволит себе вмешиваться в редакционную политику канала. Но дать умереть сейчас телеканалу, потому что в стране кризис экономики, в стране медийный рынок не добирает 70% доходов, но это, наверное, с его стороны было бы неправильно, в том числе и по отношению к Украине.
Но когда вы говорите об этих 70% доходов, вы таки можете признать, что вообще все это не медиабизнес. И тогда возникает вопрос, а что такое информационное пространство с телеканалами, которые просто содержатся богатыми людьми, которым важно их использовать для влияния?
Ну, смотрите, я сейчас говорю не только об информационных каналах, а в том числе и интертеймент, в том числе и детские телеканалы, они тоже датированы.
Конечно, но ведь существует же огромное количество каналов, которые являются политическими, у которых новости, у которых, что с этим всем делать?
Меня дико удивляет, что люди, которые создают информационные вещания, они не дают себе отчет, что не такую уж важную роль на самом деле в украинской политике новой Украины после революции и достоинства будут влиять медиа.
А сейчас влияет?
Нет,
да?
Нет, точка. Почему? Потому что украинское общество стало несколько умнее, что ли, в восприятии того, что говорят медиа. Да, доверие к медиа колоссальное. Но давайте откроем социальные сети и посмотрим, как, в общем-то, критикуются некоторые журналисты, некоторых медиа, которые участвуют в каких-то войнах олигархических.
А вы уверены, что информационное пространство страны, в которой огромное количество людей не имеет доступа к интернету, и большая часть населения не пользуется политической информацией из сети, вообще каким-то образом связано с этими дискуссиями? Я имею в виду, когда мы говорим об электоральных, возможно, это же все электоральные последствия, правда? Власть, она избирается не в интернете,
конечно,
не в Фейсбуке.
Вы же не хотите, чтобы я лукавил. Конечно же, я отдаю себе отчет в том, что социальные медиа, они имеют достаточно ограниченное количество людей в Украине, которые пользуются ими. И, конечно же, если мы говорим о телевизоре, то он играет ключевую роль, в том числе и в выборах. Но еще раз повторюсь, что общество меняется, и манипулировать Украиной, украинцами, чем дальше, тем будет сложнее. Олигархам, медиа, политикам, кому угодно. Мы должны создать документы, которые обозначат правила игры, которые дадут большую свободу в принятии решений журналистов, что касается контента и работы журналистского коллектива над созданием этого контента. Еще раз, изменения в закон, который я буду лоббировать, в правильном значении этого слова лоббировать через украинский парламент, это в том числе увеличение квоты журналистов, журналистского коллектива в редакционных советах с 50 до 75%.
А могут ли документы заменить деньги? Вот это важный вопрос.
Это касается совести и чести каждого гражданина. И независимо от того, какая у него профессия, политик,
журналист. Вы сейчас говорите как проповедник, а не как чем правительство.
Слушайте, я сейчас говорю человек, которому предлагали миллионы долларов за то, чтобы проголосовать изменения в Конституцию времен Януковича или за продление пребывания Черноморского флота российского на территории Украины. Я их не взял. А многие взяли. Вот в этом и отличается человек от человека, а не политик от журналиста, врач от даишника. Есть врачи, которые не берут взяток, но есть врачи, которые берут взятки.
Не бедный человек или бедный?
Нет, вы можете открыть мою декларацию.
Ну, вот вы можете, наверное, позволить себе прожить и без миллиона долларов.
Более того, я позволил себе прожить так, чтобы декларировать эти деньги и не иметь претензий со стороны фискальных органов, в том числе времен Януковича, поскольку это было все прозрачно.
А многие мои коллеги, они вот работая там на тех же телевизионных каналах, они просто элементарно всегда оказываются перед выбором, непростым, средства существования или выполнения указаний собственника.
Я знаю достаточно много небогатых журналистов, которые не продаются за деньги. Ключевая история, которую мы сейчас с вами являемся свидетелями, это война на Востоке. И мы подаем себе отчет, что в стране есть большие экономические проблемы. Можно ли говорить, что завтра, опять же, используя ручку как волшебную палочку, мы получим совершенно другую ситуацию? Нет. Но осознают ли это те же журналисты? Да. И многие из них не готовы говорить неправду даже в такой сложной ситуации, что касается их кошелька или их доходов. Есть ли журналисты, которые, в общем-то, готовы продать свою совесть за деньги? Наверное, есть. Так же, как политики, министры или люди других профессий. Это вопрос к человеку, независимо от того, какую профессию. Смотрите, вот ключевая проблема Украины не в том, что у нас плохое законодательство, а в том, что у нас нет культуры исполнения законов.
Вы согласитесь, что, заканчивая нашу беседу, что мы все-таки приходим к выводу, что главная проблема вот украинской информационной безопасности, она не в противостоянии Украины с Россией, а вот здесь вот в самом этом острове.
Я соглашусь только лишь с тем, что вы меня пригласите еще раз на эфир, где я смогу еще раз попытаться переубедить вас в том, что что-то меняется. А что касается того, что у нас есть риски и в середине страны, и вне ее, да, это факт, и я с этим соглашусь.
Гостем нашей сегодняшней программы был министр информации Украины Юрий Стець. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели. До новых встреч.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.